«Мы хотим знать», — начал мистер Уордль. «Нет, уважаемый сэр», — перебил деловой маленький человек. Мистер Уордль пожал плечами и умолк. «Мы хотим знать», — торжественно начал маленький человек, «и с этим вопросом обращаемся к вам, чтобы не поднимать тревоги в доме. Мы хотим знать, кто у вас здесь в настоящее время проживает».
«Кто проживает в этом доме?» — повторил Сэм, в воображении которого жильцы всегда были представлены той специальной частью своего туалета, которая находилась под непосредственным его наблюдением. «Ну, есть у нас деревянная нога в номере 6, есть у нас пара ботфорд в 13, есть у нас 2 пары полусапог в торговом, есть у нас вот эти вот сапоги с цветными отворотами в комнатке буфетной, да еще пар 5 с отворотами в столовой».
«И это все?» — спросил маленький человек.
«А, постойте-ка минутку», — добавил Сэм, вдруг припомнив. «Да, есть у нас к тому же пара веллингтонских сапог, ну, изрядно поношенных, и пара дамских башмаков в номере 5.
«Какие это башмаки?» — быстро осведомился Уордль, который, так же, как и мистер Пиквик, был приведен в недоумение своеобразным перечнем приезжих.
«Да, провинциальные работы», — ответил Сэм. «Есть на них фамилия сапожника?»
«Браун».
«Откуда?»
«Из Магглтона».
«Это они!» — воскликнул Уордль. «Клянусь небом, мы их нашли!»
— сказал Сэм. «Тише, тише. Веллингтоновские пошли в Докторс Коммонс».
«Что вы?» — сказал маленький человек.
«Ну да, чего, за лицензией».
«Мы подоспели как раз вовремя!» — воскликнул Уордль. «Проводите нас в свою комнату! Нельзя терять ни секунды!»
«Уважаемый сэр, умоляю вас, уважаемый сэр, умоляю вас!» — перебил маленький человек. «Будьте осторожны!» Он достал из кармана красный шелковый кошелек и, извлекая соверен, пристально посмотрел на Сэма. Сэм выразительно ухмыльнулся. «Проводите нас без доклада», — сказал маленький человек. «А это вам».
Сэм бросил цветные сапоги в угол и пошел по темному коридору, а затем вверх по широкой лестнице. В конце 2-го коридора он остановился и протянул руку.
«Получите», — прошептал поверенный, опуская монету в руку проводника.
Тот прошел еще несколько шагов, за ним следовали оба друга и их юридический советник. Сэм остановился у двери.
«Здесь?» — шепотом спросил маленький джентльмен.
Сэм утвердительно кивнул головой. Старый Уордль открыл дверь, и все трое вошли в комнату как раз в тот момент, когда мистер Джингль, который только что вернулся, показывал лицензию незамужней тетушке.
Старая дева пронзительно взвизгнула и, упав на стул, закрыла лицо руками. Мистер Джингль скомкал бумагу и сунул в карман. Непрошенные гости вышли на середину комнаты.
«Вы отъявленный негодяй! Вот вы кто!» — задыхаясь от гнева, вскричал Уордль.
Уважаемый сэр!» — вмешался маленький человек, кладя шляпу на стол. «Умоляю, будьте благоразумны, умоляю! Оскорбление личности, иск о возмещении убытков! Успокойтесь, уважаемый сэр, умоляю!»
«Как вы смели увести мою сестру из моего дома?» — спросил пожилой джентльмен.
«Так-так, отлично», — одобрил маленький джентльмен. «Об этом вы можете спросить. Как вы смели, сэр? А, сэр?»
«А вы тут какого дьявола? Кто вы такой?» — осведомился мистер Джингль таким свирепым тоном, что маленький джентльмен невольно попятился.
«Вы, негодяй, спрашиваете, кто он такой?» — вмешался Уордль. «Это мой поверенный, мистер Перкер из Грейзинна. Перкер, я этого молодца буду преследовать по закону. Подам в суд. Я его уничтожу. А тебе, Рэйчел», — продолжал мистер Уордль, резко повернувшись к сестре, — «тебе в твои годы следовало бы быть умнее. Как-то тебе взбрело в голову бежать с бродягой, опозорить семью и обречь себя на несчастье. Надевай шляпу и домой. Слышите? Сейчас же наймите карету и принесите счет этой леди! Слышите? Слышите?»
«Слушаю, сэр», — отозвался Сэм, явившийся в ответ на неистовый звонок Уордля с быстротой, которая показалась бы чудесной всякому, кто не знал, что в продолжении этой беседы глаз Сэма не отрывался от замочной скважины.
«Надевай шляпу», — повторил Уордль.
«Не слушайтесь», — вмешался Джингль. «Покиньте эту комнату, сэр. Вам делать здесь нечего. Леди вправе распоряжаться собой. Да-да-да-да-да. Ей больше 21 года. Да».
«Больше 21 года!» — презрительно воскликнул Уордль. «Больше 41!»
«Неправда!» — завопила в ответ незамужняя тетушка, которая в порыве негодования забыла даже о своем решении упасть в обморок.
«Правда!» — возразил Уордль. «Вам все 50!»
Тут незамужняя тетушка испустила громкий вопль и лишилась чувств.
«Стакан воды», — попросил добрейший мистер Пиквик, призывая хозяйку гостиницы.
«Стакан воды!» — вскричал взбешенный Уордль. «Принесите ведро, да катите ее хорошенько. Это ей пойдет на пользу. Она получит по заслугам».
«Фуй, какой вы изверг!» — воскликнула сердобольная хозяйка.
«Ах, бедняжка!» И восклицая на все лады. «Ну вот, вот, милочка, выпейте немножко, это поможет вам. Не нужно так расстраиваться, вот умница», и так далее, и так далее. Хозяйка с помощью горничной начала смачивать уксусом лоб, похлопывать по рукам, щекотать в носу и расшнуровывать корсет незамужней тетушки, не забывая обо всех прочих успокоительных средствах, какие обычно применяют сострадательные особы женского пола по отношению к леди, старающимся взвинтить себя до истерики.
«Карет подана, сэр!» — доложил Сэм, появляясь в дверях. «Идемте!» — крикнул Уордль. «Я снесу ее вниз!»
При этом предложение истерика возобновилось с удвоенной силой. Хозяйка готова была выступить самым энергическим протестом против такого образа действий и уже осведомилась с негодованием у мистера Уордля, не мнит ли он себя творцом вселенной, как вдруг в дело вмешался мистер Джингль.
«Коридорный, ступайте за полисменом», — сказал он.
«Постойте, постойте», — воскликнул маленький мистер Паркер. «Взвесьте, сэр, взвесьте».
«Нечего мне взвешивать», — возразил Джингль. «Она сама себе, госпожа. Посмотрим, кто посмеет ее увести, если она этого не пожелает».
«Я не хочу, чтобы меня увозили», — пробормотала незамужняя тетушка. «Я этого не желаю».
Снова отчаянный припадок.
«Уважаемый сэр», — сказал в полголоса маленький человечек, отводя в сторону мистера Уордли и мистера Пиквика, — «мы в весьма щекотливом положении. Прискорбный случай. В моей практике не было такого, но в самом деле, уважаемый сэр, не в нашей власти контролировать поступки этой леди. Я вас заблаговременно предупредил, уважаемый сэр, что нам ничего не остается, как пойти на компромисс».